Довольно скоро лейтенант Кассат привлек внимание начальства. Во времени объявленной войны с вольными рудокопами в кольце Ламберта именно он, проведя уцелевших мотострелков и морских пехотинцев через заброшенную шахту, сумел эвакуировать с астероида Перегрин сотрудников консульства и граждан гегемонии. А во время краткого правления нового пророка на Кумри-Яде капитан Федман Кассат привлек внимание всей сети. Командир звездолета ВКС, единственного военного корабля гегемонии в радиусе 8 световых лет от этого колониального мирка, находился на планете с визитом вежливости, когда пророк призвал 30 миллионов шиитов нового пути расправиться с лавочниками-суннитами на обоих континентах, а также с 90 тысячами неверных, проживавших там граждан гегемонии. Капитан и 5 его офицеров оказались в плену. Стаукита по мультилинии пришел приказ. Старшему по званию офицеру на борту находящегося на околопланетной орбите КГ Деньев незамедлительно пресечь беспорядки на Кумри-Яде, освободить заложников и сместить нового пророка, не прибегая при этом к использованию ядерного оружия в атмосфере планеты. Деньев представлял собой орбитальный патрульный корабль устаревшего образца. Ядерных бомб на нем не было вообще. Старшим по званию офицером на борту оказался общевойсковой капитан Федман Кассат. На третий день революции Кассат на единственном десантном катере Деньева высадился прямо во дворе Великой мечети в Мешхеде. С ним было всего 34 солдата. Мечеть моментально окружила толпа фанатиков, насчитывающая до 300 тысяч человек, которую сдерживало только защитное поле челнока, да еще то обстоятельство, что новый пророк не давал приказа нападать. Между тем, самого нового пророка в Великой мечети уже не было. Он отправился в северное полушарие Рияда праздновать победу. Через 2 часа после приземления капитан Кассат вышел из катера и выступил по телевидению с краткой речью. Прежде всего, он заявил, что сам получил мусульманское воспитание. Затем он сказал, что со времен высадки шиитов на Кумри-Яде многое изменилось. Коран стали толковать иначе, и теперь каждому ясно, что Аллах не только не одобряет, но и воспрещает убийство невинных. Хвастливые еретики, вроде нового пророка, могут сколько угодно объявлять свои джихады, перед лицом Аллаха это грех. Капитан Кассат дал вождям 30 миллионов фанатиков 3 часа на освобождение заложников и предложил им вернуться затем в свои жилища, разбросанные по пустынным континентам планеты. В первые 3 дня революции армии нового пророка заняли большинство городов на обоих континентах и взяли в заложники более 27 тысяч граждан гегемонии. Расстрельные команды занимались разрешением древних теологических споров чуть ли не круглые сутки, так что за первые 2 дня оккупации погибло примерно 250 000 суннитов. В ответ на ультиматум Кассада новый пророк возвестил, что все неверные будут преданы смерти сегодня же вечером, после его прямого телевизионного обращения. Он приказал также атаковать катер Кассада. Стражи революции не хотели применять вблизи Великой мечети сильные взрывчатые вещества, поэтому при штурме использовались только обычное стрелковое оружие, примитивная энергетическая пушка и плазменные гранаты. Кроме того, нападающие прибегли к тактике живой волны. Защитное поле выдержало. Телевизионное обращение нового пророка началось за 15 минут до истечения срока ультиматума. Новый пророк согласился с утверждением Кассада, что Аллах самым жестоким образом покарает еретиков, но затем объявил, что еретики эти никто иной, как неверные из гегемонии. В тот же вечер, единственный раз в жизни, новый пророк сорвался перед телекамерой. Вопя и брызгая слюной, он приказал возобновить атаки живой волны на вражеский катер. Он объявил, что на захваченном шиитами реакторе «Сила и мир» в Али уже собираются десятки атомных бомб. С этим оружием силы Аллаха выйдут в космос, и сегодня же вечером первая бомба поразит сатанинский катер Кафира Кассада». Затем новый пророк начал детально объяснять, каким способом будут казнены заложники гегемонии, но как раз в этот момент истек срок ультиматума. Кумрият в техническом отношении был довольно отсталым миром. Отчасти тут сказывалась его удаленность, отчасти идеология его основателей, но все-таки обитатели его были достаточно цивилизованы, чтобы иметь свою интерактивную информационную сеть. Да и революционные муллы, именуя науку гегемонии не иначе как великим шайтаном, все же не настолько ненавидели ее, чтобы отказаться от персональных камлогов. Кагэ Деньев разбросал вокруг планеты множество спутников-шпионов, которые взломали информационную сеть и к 17:29 по столичному времени по кодам доступа идентифицировали камлоги 16830 революционных мул. За 30 секунд до 17:30 координаты этих целей со спутников-шпионов начали в реальном времени передаваться на боевые спутники. Катер «Кассада» вывел на низкие орбиты 21 такое устройство. Это древнее оружие, предназначенное для орбитальной защиты, давно уже устарело, и Деньев как раз и занимался тем, что перевозил спутники в сеть для безопасного уничтожения. Но Кассад нашел им применение. Ровно в 17:30 19 крохотных спутников сдетонировали свои термоядерные заряды. За те несколько наносекунд, что длится взрыв, фокусирующие стержни преобразовали его энергию в 16830 когерентных пучков невидимого рентгеновского излучения, направленных на заранее выбранные цели. Допотопные спутники защиты не предназначались для использования в атмосфере, и глубина эффективного поражения составила менее миллиметра. К счастью, большего и не потребовалось. Не все пучки проникли сквозь то, что оказалось на их пути, между муллами и небом. Но 15784 все же сделали свое дело. Результат был молниеносным и впечатляющим. Мозг жертвы закипал и превращался в пар, разнося черепную коробку на куски. В 17:30 новый пророк все еще находился в прямом эфире и как раз произносил слово «неверные». Почти 2 минуты телеэкраны и телестенды планеты демонстрировали одну и ту же картину — обезглавленное тело пророка, рухнувшее на микрофон. Потом передача прервалась, и по всем каналам выступил Федман Кассад, объявивший, что срок ультиматума отодвигается еще на час, но если с заложниками что-нибудь случится, Аллах снова проявит свой гнев. И на сей раз всерьез. Карательных мер не потребовалось. Той же ночью, уже на орбите, Кассада впервые после выпуска посетила тайна. Она явилась к нему во сне. Видение было ярче, нежели обычный сон, хотя и не столь реалистично, как фантапликация. Они лежали под полуразрушенной крышей, накрывшись мягким одеялом. Ее кожа была теплой и словно бы наэлектризованной. Кассад едва различал ее лицо, бледное пятно в ночной темноте. Звезды у них над головой уже начали тускнеть в предрассветном сумраке. Она хотела что-то сказать ему. Ее мягкие губы произносили какие-то слова, но Кассад ничего не слышал. Он отодвинулся, чтобы лучше видеть ее лицо, и потерял контакт. Вырвавшись из паутины сна, он ощутил на щеках влагу, а шум двигателей показался ему дыханием какого-то пробуждающегося зверя. Через 9 стандартных недель по корабельному времени Кассад прибыл на Фрихольм и предстал перед военно-полевым трибуналом. Еще тогда на Кумрияде, отдавая приказ, он понимал, что командованию остается одно из двух — либо примерно наказать его, либо повысить по службе. Вооруженные силы с гордостью заявляли, что готовы к любым непредвиденным ситуациям как в самой сети, так и в колониях. Но битва за Южную Брешию застала их врасплох, равно как и ее влияние на дух Нью-Бусида. Без кодекса Нью-Бусида, которому была подчинена вся жизнь Кассада, военные просто не смогли бы сохранить себя как сословие. После бесстыдства войн конца 20-го, начала 21-го столетий, когда господствовала стратегия, обрекавшая гражданское население на участь заложников, тогда как палачи в генеральских мундирах отсиживались в полусотни метров под землей в автономных бункерах, возмущение оставшихся в живых мирных жителей было столь велико, что даже сотню лет спустя одно только слово «военный» могло привести к линчеванию. Нью-Бусида объединил извечные ценности, честь и личное мужество с требованием по возможности щадить гражданское население. То был мудрый возврат к донаполеоновской концепции малых нетотальных войн, которые велись с ясными целями и без лишней жестокости. За исключением самых крайних случаев, кодекс запрещал стратегические бомбардировки и вообще применение ядерного оружия. Более того, он требовал возвращения к средневековым традициям Старой Земли, когда воевали небольшие профессиональные армии. Причем стороны так выбирали место и время сражений, чтобы ущерб общественной и личной собственности был минимальным. Этот кодекс хорошо работал первые 4 столетия хиджры. Создание новых видов оружия в течение 3 из этих 4 столетий было приостановлено, отчего гегемония только выиграла. Полностью контролируя нуль порталы, она неизменно успевала перебросить свои войска, пусть и не столь многочисленные, в нужное место. И даже если полет до ближайшего портала занимал годы, ни одна колониальная или независимая планета и думать не смела помериться силами с гегемонией. Любые беспорядки, например, восстание на Мау и Обетованной и последовавшая за ним своеобразная партизанская война или вспышка религиозного фанатизма на Кумри-Яде, подавлялись быстро и решительно, а любые эксцессы во время этих кампаний воспринимались как очередное напоминание: Нью-Бусида нужно соблюдать неукоснительно. Никто, однако, не принимал всерьез неизбежную перспективу столкновения с бродягами. Варварские орды бродяг были единственной внешней угрозой гегемонии. Предки их покинули Солнечную систему 400 лет назад со своим примитивным флотом, состоящим из протекающих городов Онейла, экспериментальных кометных ферм и кораблей-астероидов. Даже после того, как бродяги освоили двигатель Хоукинга, гегемония предпочитала их не замечать. Пусть себе роятся где-то там, в межзвездном мраке. Пусть устраивают свои набеги, ничего страшного, если они украдут немного водорода из недр газового гиганта или пригоршню льда с какой-нибудь необитаемой луны, лишь бы этим дело и ограничивалось. Первые стычки на окраинах, в мире Бента и на ГНК-2990, воспринимались скорее как досадные просчеты, не более того. Даже давно назревавшая схватка из-за Ли-3 не вызвала особого резонанса, это, мол, проблема колониальных войск. А когда через 6 местных лет после налета и через 5 лет после того, как варвары убрались во свояси, туда прибыла эскадра ВКС, ужасы войны уже забылись. Все были уверены, что налеты варваров больше не повторятся, гегемонии надо только как следует поиграть военными мускулами. В последующие десятилетия военно-космические силы гегемонии сталкивались с бродягами постоянно, в сотнях приграничных районов. Время от времени морским пехотинцам приходилось вступать с ними в стычки в непривычных условиях невесомости, однако Сухопутные войска в боях не участвовали.